Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, как всегда, что вопросы, мнения, комментарии, все это можно отправить в Telegram радио _«Спутник» и в приложении, которое доступно в любом магазине. Приложение скачивайте, пользуйтесь, отправляйте ваши вопросы. Мы же переходим к обсуждению актуальных новостей. Москва и Минск проводят совместные летно-тактические военные учения. Цель – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении различных задач. Отработать планируется воздушную разведку, совместное патрулирование, высадку десанта и эвакуацию раненых. Маневры продлятся до 1 февраля. Задействованы будут все аэродромы белорусских ВВС и ПВО. Тему обсудим с экспертом Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов. В эфире «Радио Спутник». Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег Николаевич, ну если в целом, что ждете от учений России и Беларуси?
Ну, такие учения необходимы, то есть необходима слаженность войск, необходимо, чтобы взаимодействовали белорусские и наши летчики. Да, поэтому, естественно, необходимо проверить, как ПВО действует. Потому что я не исключаю, что Белоруссию тоже могут втянуть в какой-то военный конфликт. Ведь угрозы идут со стороны Евросоюза и США, и поэтому не исключено, что они могут тянуть и Украину, и Польшу. Они всегда привыкли воевать чужими руками. Поэтому необходимо слаженность войск, необходимо взаимодействие двух наших армий, да, так что, ну и второй момент, я уверен, что такие учения не последние. Это только авиаучения, будут еще и сухопутных войск, скорее всего, где-то ближе к лету. Так что нам нужно взаимодействовать перед общим врагом на всех уровнях. Вы знаете, кстати, был очень интересный случай, об этом мало кто знает. В конце 50-х американцы запустили 3 самолета. Один полетел на Ленинград, один полетел на Москву, а другой на Киев. Вот пока Москва и Ленинград решали, что сделать с этим самолетом, да, вот ПВО сбивать, не сбивать, он сделал круг над Москвой, другой сделал круг над Ленинградом и улетели снова за территорию нашей страны. А тот самолет, который пролетел, летел к Киеву, была дана команда не сбивать, а сделать заградительный огонь, то есть не дать ему подлететь к столице Украины, да, и самолет вынужден был повернуть. Так что, видите, сняли начальника, сняли тогда руководителя ПВО страны, и полетели другие головы. Вот, чтобы такого не было, необходимо проверить, необходимо учение, чтобы все знали, как действовать вот в таких ситуациях, если, не дай бог, и Белоруссия тоже втянется в конфликт.
Олег Николаевич, вы знаете, вот я как человек, в общем, не военный, достаточно слабо разбираюсь, вот, может быть, вы меня сейчас поправите, вот из всего вышеперечисленного, вот высадка десанта несколько смущает, вроде как это что-то вроде наступательных маневров, нет?
Ну, десант, да, он необходим. Десант обычно высаживают в тылу войск противника для проведения каких-то акций против, допустим, какой-то группы войск, против штабов, да. То есть задача десанта – это не совсем, может, даже и наступательные, да, это, скорее всего, проведение больше, так сказать, диверсионных каких-то. Ну, все зависит от задач, которые ставятся перед десантом. Здесь, с одной стороны, это может просто внести сумятицу, да, в действия противника. Допустим, перекрыть поставку оружия, боеприпасов, да, вот, взрывать мосты, да, и вариантов очень много. Не обязательно это должно быть наступательное. Достаточно, чтобы там к линии фронта не поступали боеприпасы, да, и уже стрелять и уже, так сказать, быть нечем.
Я просто к чему это спрашиваю, Олег Николаевич? Ну, вы же понимаете, что вот очередные учения, снова волна разговоров о том, что Белоруссия на стороне союзных сил вступит в украинский конфликт. Что думаете по этому поводу?
Ну, я не привык загадывать, но если ситуация будет критическая, а еще раз говорю, Белоруссию сознательно втягивают в этот конфликт. И вполне вероятно, что Украина может применить, да, какие-то свои вооруженные силы против Белоруссии. Поэтому не исключено. То есть сегодня, могу так сказать, никто не исключает втягивание Беларуси в военный конфликт. Никто не исключает. Угу. Поэтому Белоруссия и Лукашенко, да, президент, они должны быть готовы к этому. Для этого и проводится учение совместное, потому что мы Белоруссию не оставим. У нас и так там региональная группировка находится, я думаю, она будет еще усилена. И это не случайно. Если наши войска там находятся и проводится учение, значит, у нашего генерального штаба и у нашей военной разведки есть информация по этому поводу, да, что есть такие планы по отношению к Белоруссии. Ведь Польша уже в открытую угрожает Лукашенко, и, да, и поэтому не исключено.
Да, там же, кстати, были сообщения о том, что с украинской стороны тоже провокации на границе присутствуют.
Да, и с украинской стороны, я же говорю, что не исключено, что... Ведь, понимаете, Украина находится под ручным управлением США, Зеленский ничего не решает. Договариваться нужно не с Зеленским, если уж на то пошло, а договариваться нужно с Соединенными Штатами. Вот здесь то же самое, дадут команду Зеленскому, дадут команду украинским вооруженным силам, и они войдут на территорию Белоруссии. Поэтому Беларусь должна быть готова. Для этого и проводится учение. Еще раз говорю, это не первые и не последние. Да, они будут и дальше продолжаться. Сухопутные войска будут и проводить учения крупные. Да, и другие части, другие рода войск. В том числе и, я думаю, десантники постоянно, потому что самые мобильные, самые боеспособные, способны выполнять любые задачи в любой части мира.
Скажите, со стратегической, скажем так, точки зрения, Олег Николаевич, вот расположение Белоруссии, оно на что может, скажем так, повлиять? И вот там же Польша рядом, и Прибалтика уже совсем близко. Это как раз те страны, которые сейчас очень антироссийскую риторику ведут.
А есть вот такой план, что и со стороны Прибалтики ударить, и одновременно со стороны Украины. То есть зажать Белоруссию в клещи, а еще поляки войдут под видом оказания там какой-то помощи миротворческой, то у Белоруссии очень сложно будет сдерживать это. Да? Поэтому, да, вот еще и Прибалтика. Там размещена войска НАТО, вот, туда прибыли и новейшие танки, и самолеты, и вооружение. Там достаточно, чтобы открыть еще один фронт против Белоруссии.
В целом, если оценивать состояние вот, ну, скажем так, авиаотрасли, если по гражданскому говорить, ну, а если по военному, наверное, как, Олег Николаевич, правильно будет, состояние ВВС России и Белоруссии.
Да, состояние ВВС России,
да,
и Белоруссии.
Как можете вот в целом охарактеризовать? В каком состоянии, в какой боевой готовности, скажем так, находится?
Вы знаете, у нас боевой опыт, у летчиков такого опыта нет ни на Украине, ни в Прибалтике, ни в Польше. Наши летчики прошли и чеченские кампании, наши летчики и в Сирии воевали, наши летчики были везде, да, поэтому я не говорю уже и грузинский конфликт, да, 2008 года. Поэтому у нас летчики подготовлены с боевым опытом и способны выполнять все поставленные задачи. Я думаю, шансов и у Украины, и Прибалтики нет никаких, если даже они и начнут какие-то действия. Теперь этот боевой опыт нужно передать белорусам. Вот как раз для этого и делается учение. Это слаженность войск, проверка боеготовности, передача боевого опыта.
Я просто сейчас карту открыл, действительно, вы говорите про клещи, прям, ну вот, чисто географически очень даже возможен такой вариант,
ну,
развития,
смотрите,
событий.
Да, вот вы, вот посмотрите, если карта, да, вот сверху припадет Прибалтика, да, с юга пойдет Украина, а на центре пойдет Польша. И от Белоруссии очень сложно будет оказывать какое-то сопротивление. Да, поэтому мы здесь поможем. Ничего не получится ни у США, ни у Евросоюза. Мы братской республике будем помогать. Всегда мы вместе были. Когда трудная минута, белорусы и россияне, были вместе, но и украинцы были вместе еще тогда, да. Угу. Я не оговорился, потому что я привык, что да, Украина всегда была союзником России. Это вот только
изменения, да.
Неблагоприятный период.
Да, изменения происходят. Олег Николаевич, еще по поводу времени года вопрос. То есть вот насколько сейчас в зимнее, в общем, время года, даже по европейским меркам, сложно или легко проводить учения?
Так, слушайте, армия должна воевать в любую погоду. Ну, смешно, армия что, должна воевать, когда солнце светит и нет дождя? Нет. Вот как раз такую погоду и нужно воевать и наносить удары, пока противник сидит в землянках, отдыхает, спрятавшись от мороза. Вспомните Великую Отечественную войну, битва под Москвой. Что до сих пор кричат историки западные, что это мороз помешал немцам взять Москву. Да не мороз помешал немцам взять Москву, а наши сибиряки, которые воюют в любую погоду. Это немцы привыкли по Франции, по Бельгии идти маршем, а у нас нужно было воевать и в любую погоду. Поэтому все правильно. Так и нужно проводить.
Знаете, Олег Николаевич, ну, что касается морозов и взятия Москвы, в общем, там большую роль это сыграло. Я как-то хронику смотрел, там сугробы были, будь здоров, в то время как раз, когда немцы подходили
наши,
к Москве.
И наши, понимаете, мы русские ведь тоже страдают от морозов. Нельзя говорить, что мы можем в голом виде спать на морозах. У нас, на нас также, мы тоже люди, на нас также действуют все эти морозы. Грешно говорить о том, что да, не боевая подготовка, не мужество, не отвага наших солдат, а якобы морозы повлияли. Да, у нас тоже мерзли, замерзали, кстати. И были случаи обморожения, как и в немецкой армии. Вот. Поэтому...
Кстати, вот
не,
этот...
Не только морозы. Видите, немцы не привыкли воевать в таких погодных условиях. Не привыкли. Поэтому и проиграли битву под Москвой. А у нас привыкли воевать в любых условиях, каких только можно. Поэтому и учения нужно проводить в любых условиях.
Да, действительно. Олег Николаевич, спасибо вам большое. Олег Глазунов, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова в эфире «Радио Спутник».